Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. Сегодня у нас в нашей виртуальной студии Александр Уткин. Александр только что вернулся из поездки в Испанию и Португалию. Те, кто читают его блог, наверняка следили за его путешествием, видели фотографии и видео. Поездка, я так понимаю, была очень насыщенная у Александра. Удалось и понырять, поохотиться, пострелять рыбу и немножко даже релакснуть, я так понимаю. Обо всем об этом мы сегодня и поговорим. Спонсором сегодняшнего выпуска является торговый дом «Царь», представляющий на российском рынке бренды подводного снаряжения «Марес», «Райф» и «Аквилон». Александр, я рад приветствовать тебя у нас в виртуальной студии.
Я тоже рад. Всем привет.
Александр, я с нетерпением ждал, когда ты вернешься. Ты прям что-то долго там был. Я прям потерял уже счет дням. Сколько времени в итоге ты провел в Испании и Португалии?
Ну, месяц. Месяц и один день, по-моему, так.
Угу. Ты сначала вы поехали в Испанию, потом в Португалию. Расскажи, какой был план, задумка какая вообще была у этой поездки?
Ну, задумка была весной. Я созвонился с Сережей Зубом, который живет в Португалии, на юге Португалии, в Альбуфере. И он обмолвился, ну, вернее, он меня часто приглашает к себе туда, но я не всегда, вернее, почти никогда не могу поехать. Вот. А тут так получилось, что я собрался неожиданно. То есть весной был разговор, а потом я хотел, созвонился еще с одним нашим другом из Казани, с Вовой Сушенцовым. Вот. Но я сам как-то не надеялся на то, что я поеду, потому что сидел с отцом, я престарел. Вот. И не очень располагал своим временем. А тут получилось так, что я освободился от этой обязанности. И свободное время появилось, я позвонил Сереге, приезжали. И вот так. Они на самом деле уже два года подряд ездили в Испанию примерно в это место. А место это условно вход в Гибралтар со стороны Атлантики, в Гибралтарский пролив. Вот. Интересно, я давно уже разглядывал всякие видео об этом месте. Вот. И на самом деле, даже я еще, можно сказать, и был примерно там. Это был чемпионат Европы, не помню когда, лет, наверное, 8 или 7 назад, в Кадисе. Вот. И, кстати, там еще...
с Мишей Кузнецовым вы еще были, по-моему, да?
Да. И вот и последний чемпионат Европы был тоже в Кадисе как раз. Но там такое, как бы, характеристика вот этого места Испании такая, что очень длинный шельф, буквально в 20 километрах от берега, можно спокойно, ну не спокойно, а нырять на возвышенности на какие-то. Вот. Медленно очень набирается глубина, скальные выходы во многих местах. Ну и плюс, вот видимо, из-за того, что течение обменивается все время. И там очень такая активная жизнь морская, много всякой мелочевки и на дне, и толще воды, и в общем-то рыбы тоже много. Вот. В Кадисе в тот раз, когда был чемпионат Европы, была очень мутная вода, был шторм сильный, вообще была мутная вода все дни. А вот на последнем чемпионате Европы, насколько я знаю, наоборот, там было очень тихое море и много рыбы. Вот, все настреляли там просто, получили удовольствие. Вот такая история.
И ты зарубку себе где-то сделал, что место неплохое.
Да, она давно во мне, эта зарубка, и как-то то единственное, что я и по деньгам, и по своему времени, я вот не предполагал поехать, а тут вот как раз все так вот неожиданно произошло. Ну и в итоге получилось, что я как бы оказался немного, хотя на момент вот первого разговора Серега мне сказал, что типа вот пока собирается только Леха. Леха такой хороший человек, вернее, интересный и хороший охотник из Франции. Фамилию я сказать не могу, потому что не знаю, но у меня вообще такое отношение к людям. Вот когда неформальные отношения, я фамилию ей не спрашиваю, и она мне не нужна. Может, немножко неудобно, Леха, извини, но тут как бы дело такое. И на самом деле я считаю, что это и хорошо. Значит, вот Леха мне человек знакомый. И вот Серега говорит, да вот нас будет пока что трое. А потом оказалось, что пока я думал, раздумывал, передумывал, уже там уже несколько человек, столько, сколько лодку уже за один раз повезти не может, не в состоянии. Даже такая лодка хорошая, как у Сереги. Но тем не менее, вот поездочка состоялась. Я приехал в Лиссабон. Серега там как раз был в этот день там, он меня взял. Мы приехали к нему в Альбуферу, а потом день там я просто ожидал. Мы ожидали, вернее, занимались их делами. А потом поехали туда на место 400 километров до местечка, называется Охо-хо. Канил де ла Фронтера, вот как называется. Канил де ла Фронтера. Там бесплатный слип есть. Вот. Ну и жили мы в этом, в кемпинге. Хорошее, сравнительно недорогое проживание. Сами готовили. Не-не-не, там домики. Домики 250 евро я заплатил за себя. За 10 дней. Нет, ну это еще даже не, ну, в общем, на самом деле, да.
Для Европы это вообще даром.
Ну да, ребята и разыскивали это место. В общем, они-то на самом деле большую работу провели. У них там были уже в навигаторе точки. Ну, как бы схема охоты была придумана, то есть такая схема, когда лодку мы ставили на якорь, и все ныряли. Ну, или один человек все-таки сидел, страховал в лодке. Потому что течение там сильное, и, ну, может произойти такое, что вдруг унесло.
Да, я вообще не представляю, когда столько людей. Это серьезная, между прочим, ситуация.
Ну, там такую веревочку, как Миша Кузнецов по Флориде охотится, так же веревочку и на конце поплавочек для страховки. То есть предполагается, что если ты нырнул и уже по течению к лодке никак не подплыть, то можно взяться за веревочку и на руках прийти. Но это в том случае, если ветер и течение в одну сторону, а если в разные стороны, то могут быть варианты, наверное. Вот так. Еще мы охотились так, и вот я уж сразу технически первые два дня охотились. Мы ездили двумя экипажами. Вернее, первый день мы вообще потеряли, пытались охотиться с берега, ничего не вышло с нашим экипажем, с Лехой, потому что сильное было течение, и нас просто невозможно было никуда отплыть от берега. Просто несло. Вот. А потом вот мы день отохотились, Серега нас возил, собственно говоря, пожертвовал свои охоты. Вот. А мы ныряли вдвоем. И тоже было сильное течение, но вот эта охота очень хорошая, мне понравилась. То есть мы попадали на бортик. Если бы я вот не боялся, что это первый день было как-то очково нырять, и я никуда не нырял. Нырял на верхний край вот этого каменного бортика. А надо, самое хорошее место, это как бы этот бортик обломанный, вниз метров еще на 4, на 5 всякие щели и камни. Вот это место, вот туда надо ложиться, и там вот, там хороший вариант. Ну, а потом уже мы таким образом не охотились, и вот я жалею, конечно, об этом, потому что мне кажется, что вот такая охота была бы, ну, раз и продуктивнее.
Слушай, ну давай вот закончим с организационными моментами, если кому, я думаю, многим будет интересно, потому что ты уже вполне такой опытный путешественник, а многие ребята, может, только мечтают об этом. Расскажи вот просто коротко про то, как вы летели на самолете или вы на машине добирались, какая логистика вообще была?
Ну, на самом деле я человек дремучий, уже по старости я уже побаиваюсь, вот какой-то безотчетный страх, вот каких-то новых каких-то приключений, каких-то путешествий, да-да. И вот, ну вот все равно купил я билет дешевый, я купил билет, но жалею об этом, пожалел, потому что долго сидеть там в каком-то чужом аэропорту, в этом, как я, в Женеве, дурацкой, там аэропорт ночью не работает, оттуда всех выгоняет, то есть надо ехать в город, селиться куда-то, без языка, куда я поеду, без денег. Вот. Пришлось там на скамеечке как-то в вестибюле этого аэропорта дремать, но я был не один, много людей, оказывается, вообще вполне прилично выглядящих. И вот, то же самое, ну, не русской нации, то же самое, как бы экономили деньги на проживание. Это ж, ну, без комплексов. Вот. Хотя тут я скажу еще, что и бомжи, кстати, вот европейские бомжи, они выглядят прилично и ведут себя прилично.
Хотя, знают несколько
хотя
языков.
На полу в аэропорту, да. Вот. Но речь не об этом. Вот я прилетел в Лиссабон, и там тоже торчал я целый день, никуда я не пошел, ни в какие эти самые, ни в какие экскурсии, потому что Лиссабон, в общем-то, я знаю, милый очень город, приятный, совсем небольшой. Но я сидел в аэропорту, ждал Серегу, не сидел, вернее, а уголок там такой есть для отдыха, очень приятный, я лежал. Вот, запробовал, меня забрал, довез до Альбуфера, а потом поехали 400 километров. А назад уже из Испании в Альбуферу я ехал, потому что Серега спал. Вот. А на самом деле ехать легко, потому что есть навигатор. Ну и все. Вот такие путешествия, никаких сложностей нет.
Хорошо, Саня, расскажи, какая там была охота? Глубины, течения, что там. Я читал твой блог, но у тебя там очень так эмоционально и образно все это описано, но хочется немножко деталей.
Детали. Ну, течение довольно-таки сильное. Такое течение, которое вот на месте не дает возможности стоять.
Ну, понятно, там такой большой пролив рядом Гибралтар, и вообще Атлантика, особенно в районе вот Испании, Португалии, со стороны вблизи Гибралтара, там всегда, в общем-то, и волны, и течения, и ветра, я так понимаю, неспокойное такое место.
Ну, насчет волн, там вроде бы вот, в нашу поездку в сентябре это было, ничего не было.
С погодой повезло вам, да?
Когда это было? Это, может, даже конец.
Ну, середина сентября, да.
Конец августа это был, по-моему, подожди.
Ну, я так понимаю, весь сентябрь.
Был конец августа Испания была. Да-да-да. А сентябрь я уже в Португалии был. Так вот, ну да. Подожди, сейчас какой месяц у нас?
Ну, сейчас уже сегодня 1 ноября.
А я все наврал. Походу.
Конец. Ну вот конец. Я смотрю у тебя по датам на блоге, у тебя это у тебя сентябрь.
Да, конец сентября, все правильно.
Середина и вот.
Ну да, я видишь, я же не работаю, я не считаю ни дни, ни числа, ничего не изучаю. Ну вот. И И значит, вот я когда ехал туда, я так и предполагал, что буду охотиться. Ну вот есть практика охоты с сплавом, вот волгоградская. И я думал, что так же вот и тут будет такая же примерно схема. Вот. А она в чем? Чтобы не бороться с течением, а как бы отдаваться ему. Потому что если стараться просто прийти на дно, ручку вынырнул, уже тебя будет сносить, уже теряешь часть сил. Лучше идти по течению, а то получится, что как бы очень много теряешь, но проходишь расстояние в нырке, но зато легче и, может быть, даже может по рыбе продуктивнее. Ну, правда, вот я еще раз говорю, мы так охотились всего один день, практически первый. А потом уже охотились вот за якорной лодки, и там, ну, мы ловили как бы паузу между приливом и отливом, течения-то особого не было, но все равно получалось, что нырки все примерно в одну точку. Ну, там плюс-минус 10, там 15, 20 метров. И рыба была, как правило, первые несколько нырков. А потом уже, ну, надо было или поглубже нырять уже под основание банки, или надеяться, что что-то приплывет, может, как-то, да? Да.
Но вы баночки выбирали, места с каким-то приподнятым рельефом, правильно?
Да, но эти банки на самом деле, но другого у нас просто варианта не было, потому что дней немного. Вот, 10 дней это вообще мало, на самом деле. Тем более мы ныряли 8. А вот. И даже 7. Вот, лишние. Потому что я вернее не считаю. А эти банки, они есть на картах. И они, вот это те банки, которые попадают по изобату. Допустим, вот 10-метровый изобат раз обрисовывает какой-то участок. Вот. Ну и также 20-метровые и другие. А ведь хорошие рельефы, может даже ну, лучшие рельефы, они вполне могут быть между этими изобатами. И они никак на карту, ни как банки, ни как, ну, ни как хорошие рельефы, они не попадают. Вот. Ну, и как бы вот эти все рельефы, которые попадают на карты, вот эти банки, так называемые, их давным-давно уже там, ну, рыбу запрессовали. И на самом деле те охотники, которые уже в теме местные, они охотятся на других местах. Но с другой стороны, вот ту банку хорошую, где я рыбу стрельнул большую, вот туда приехали испанцы. Мы там стояли, они приехали, мы увидели, что место занято, и нырнули рядом в двух местах. Нырнули, у них была очень сильная, очень большая лодка. И, видимо, мотор зверь такой. Я вообще подумал, что полиция сначала. И они нырнули в одном месте, три охотника было и один этот шкипер. И вот буквально по три нырка переехали, еще по три нырка сделали, примерно на расстоянии 200 метров от нас. И потом уехали еще дальше от берега, не пойму куда, далеко уехали.
Ну, может, там в голубой воде как-то охотятся.
Может быть, нет, скорее всего, ныряют. Но по пелагикам там есть тема, есть. И в Гибралтаре там какой-то, ну вот со слов Сереги, какой-то они недавно рекорд установили по ловле тунцов.
Да, это ж там как раз все, да. Вот они там и заходят через эту дырку, и заходят, и выходят, видимо, миграция рыбы идет.
Ну да, это рыба. Ну, получается, что можно прямо, может быть, даже у поверхности. Вот, и, скорее всего, и в Португалии на южном берегу то же самое, потому что у него гостили, вот передо мной гостила у него сестра, у Сергея, и они ездили на экскурсию на лодке куда-то, на большой лодке, куда-то километров 30 от берега, туда, на юг. И прямо снимали телефоном, под лодкой прямо ходила большая макрель. И марлины плавали прямо под лодкой, под днищем. Вот. И то же самое, и Серега когда-то выезжал, то же самое, видели больших тунцов они, вот, ну, не смогли, то ли не смогли стрельнуть, я не помню точно эту историю, не хочу врать.
Ну, я вот вспоминаю свое морское прошлое, и я помню, когда мы там проходили вот через Гибралтар, то мы там видели много тунцеловок, вот рыболовецких шхун, которые тунца ловят.
А ты служил на флоте, да?
Ну, я заканчивал академию нашу морскую новороссийскую и потом работал на не на военном, на таком на торговом флоте.
Ничего себе. Ну ладно, ладно. Надо будет как-нибудь интервью записать для водолаза.
Саня,
шучу.
Я не настолько продвинутый охотник, чтобы делать со мной интервью.
Нет, я именно как у моряка хотел.
Ну, ладно. Ты как у моряка, Саня, в любое время можешь. Я тебе все основные морские байки и термины расскажу. Не проблема. Хорошо. Ну, скажи, какая была температура воды, прозрачность? Вот это интересно.
Так, ну... Так, температура воды... А вода была вот какая. Что-то она, по-моему, 19 градусов, а внизу попрохладнее. И я нырял, старый костюм привез сначала, нырял в нем. Он был, в общем-то, наверное, 4 миллиметра. Вот такой довольно тонкий костюм. И 8 килограммов свинца у меня было, если я ничего не путаю. А потом я уже последние 3 дня одел куртку-семерку. И добавил килограммчик. Вот. Прозрачность была сначала вот тут, у тех мест, у берега, где мы ныряли, была очень хорошая, а потом стал, ну, где-то 15 метров. По горизонтали пятнашечка была. Но 15 метров – это отлично.
Отлично, согласен. Это больше и больше, в принципе, и не надо.
А где-то там подальше, вот оно и слоями, где-то верхний слой может помутнее, а потом внизу почище.
А термоклин был?
По-всякому. Бывал небольшой, потом бывало, что снизу начинала какая-то тяга такая холодненькая. И, ну и от этого тоже и рыба, мелкая рыба то вверх, то вниз поднималась. Вот.
Понятно. Слушай, ну давай закончим с этими скучными подробностями. Нам же интересно услышать о твоих чувствах, эмоциях и впечатлениях, поэтому давай сразу перейдем к тому, что было интересного за эту поездку.
Ну, интересного для меня, во-первых, сама поездка была приятная, потому что я как-то головой напрягался, и головой, и как-то... Ну, как-то не был хозяином себе, что ли, долгое время, потому что вот с отцом вот я был. А тут я вот вдруг почувствовал такую свободу, мне было легко, и уже это было приятно. Потом интересно очень, вот, особенно когда далеко выезжали в море, там видно Африку, так довольно отчетливо караваны судов идут по фарватеру куда-то, видимо, в Америку, наверное, из Европы. Вот такое чувство какой-то вот именно глобальности вот нашей земли, круглости, что ли, вот какой-то. Потому что я на океанах-то был на разных, и такого чувства именно простора и какого-то вот масштаба я вот не ощущал.
Ты почувствовал, что вот все оно как будто бы рядом, да?
Да, что я между континентами, и вот тут вот какое-то огромное пространство водное за спиной туда. Вот,
ты себя почувствовал немножко Колумбом, да?
Отсасывает. Колумбом не почувствовал, Саша, нет. Почувствовал песчинкой себя там. Какой-то.
Ага.
Вот, да. Ну и... Вот по рыбе, что там было. Но особенно, я скажу, особенного ничего там не было. То есть, видимо, все-таки мы не так глубоко ныряли, вот как это я видел на этих фильмах у испанцев снятых. Не было вот этих огромных парго, стай, ну и так далее. Вот этого. Не было корвин огромных. Ну, И на самом деле этого и нигде нет. Вот ведь видео, которое мы смотрим, они сняты испанцами, которые на самом деле в теме, которые, у которых хорошие точки, которые глубоко ныряют. Но самое главное, это видео снято тоже с удачных дней.
Может ну, быть, естественно, может быть за год там или за два.
А в году или две было в году, да-да. То есть вот надеяться на то, что мы, что я вот видел на этих картинках, но было бы неправильно. Но и так не повезло.
Ну, вот, я так понимаю, ну, как минимум дважды тебе повезло с крупным трофеем, да?
Да, два раза я стрельнул, но... Ну, повезло, на самом деле повезло, потому что вот я этих, допустим, джеков не видел еще, кроме вот я стрельнул большого джека из большой стаи, а еще видел я только в один день, на двух нырках подряд. Сначала один вот этот длинный прошел джек, но небольшой, а потом почти на выстрел подошли 5 или 6. Уже таких высокие есть тоже амберджеки, но они как бы, ну, такие же похожи на коралловцев, уже такие как бы высокие в теле. Вот, ну и всего, больше джеков я не видел. Видел я один раз большого парга. Вот, кстати, видел на том же нырке, что вот этих джеков. То есть сначала парга выходил на меня, а потом джеки сверху. Вот. И что еще я видел хорошего, даже не знаю, и все, наверное. Вот и группа К, да, видел, вот когда мы приехали на эту банку, и в этот день я группера стрельнул, вот до того я увидел двух больших групперов, но они были поглубже, чем тот, которого я стрельнул потом. Вот они были на тридцаточке, ну так, сначала я их увидел где-то на тридцатке они были, потом решил сверху на это место нырнуть. Вот, нырнул, уже один висел. Висел он выше, где-то на 20, может, 8 метрах. И ушел вниз туда. Там уже не 30, а побольше. Там 31-32 метра. Вот. Ну, и я-то на самом деле хотел вот их отрабатывать. Думаю, пусть они там успокоятся. И пошел нырнуть в другую сторону. Вот нырнул и попал на группера, который вот... Ну, удобно стоял в простом месте. Он, видимо, он там охотился. Вот. Ну и я стрельнул в спину, и все. Очень удачно все вышло. Это все Испания. Все мы говорим, что...
И джек, и группер, это все Испания.
Угу. Испания. Только Испания. Понимаешь, и тот же самый Серега Зуев, если бы такая рыба и так часто была бы в Португалии, где он живет, он бы не поехал в Испанию, правильно? Он приехал, понимаешь? Вот. И то же самое и туда приезжают, и не только испанцы, и португальцы приезжают туда поохотиться, хотя это не близко. Вот. То есть реально сейчас, вот, если не считать того, что сильное течение и бывает мутная вода, то есть мы попали... Как бы нам повезло с погодой очень, я считаю. Вот. А, ну, вот по всем понятиям, это может быть одно из самых лучших вот мест для охоты в Европе морских. Я так... По крайней мере, если сравнить со Средиземным морем, то может быть несколько раз больше рыбы. А вот такой рыбы килограммовой может быть на порядок больше, чем в Европе. Ну, чем в Средиземном море. Сарги всякая вот эта вот. Сарга, парга.
Ну, расскажи, как с группером понятно, ты рассказал. Расскажи теперь, как ты речел, вот джека стрельнул.
Ну, это вообще вот для меня, ну, опять же, вот тут вот небольшое, как бы, небольшая тень налегает на этот рассказ. Почему? Потому что, вот, скажем, эта банка, у них называлась, у Вовы с Серегой, она называлась, которые открыли ее, в общем-то. Ну, они как открыли, по карте. Вот. Но они приехали на нее, это что же не просто решиться выйти на 15 километров в море, это больше, чем на 15, и искать там эту маленькую банку, она в диаметре там 1,50 м всего-навсего. Вот. А может меньше, скорее всего, меньше, она может 30 метров в диаметре, да. Вот. И она у них под названием проходила Карвин, потому что Вова там стрельнул Карвину. И вот. Ну и на таких местах всегда первые нырки, они как бы, ну, лучше. Как Вова выразился, там, кто первый встал, того и тапки. Вот. Так что и мы нырнули, мы приехали втроем. Костя, я и Вова. И Вова говорит, ныряйте. Вот. То есть, ну вот, получилось так, что он сидел в лодке, а я нырнул, стрельнул. Первые два нырка были как бы, ну, не разныренные, так, ну, напряг, тем более куртка одета была, семерка. Трудно было вниз идти. Вот. Короткие нырки такие, не, ну, организм когда не вработан, вот, через силу нырок идет. А потом третий нырок я уже услышал звук ухода. И такой уход, ну, не как группер, в общем, уходит. У группера другой звук ухода, как бы двойной такой, дудух обычного. Потому что он извивается сильно. А я как раз пытался вот выйти на ту точку, где я видел этих групперов, как бы немножко не попал. И хотел подойти к краю и сверху заглянуть туда вниз или еще спуститься. И слева от себя увидел вот эту стаю. Мне показалось, что это небольшие речевые. Вот. И я как выстрелил в ближнюю. Вот это вот я считаю своим, ну, как бы признаком своего опыта уже. То есть я и по группаку поэтому выстрелил быстро очень. Потому что группер такая рыба, если промедлить с выстрелом, он может просто исчезнуть. Это будет пустое место. Он срывается быстрее, чем щука, если, вот, как, если можно сравнить. То есть вот, есть рыба, бух и нет ее. Вот. И тут я как бы мог, если бы я стал искать голову его, то вполне возможно, он бы сорвался. А тут я бежал. Я в спину и все. Да, и мне повезло, что, ну, как бы это не его нора была, ему зайти было некуда. Вот, а встречал и то же самое. Я быстро выстрелил, я смотрю, что я увидел, как гарпун летит. То есть я понял, что это большая рыба и что это просто дальний выстрел.
Кстати, на видео, да, когда смотришь, тоже кажется, что, ну, просто такие речёлы, ну, какие-то джеки небольшие.
Ну, это эффект еще камеры вот этой, ну, широкоугольной. Та рыба, которая...
А что за камера у тебя была?
GoPro 2 у меня. Вот. И та рыба, которая далеко, она кажется маленькой всегда. Ну, не то, что не просто далеко, а даже на расстоянии 2 метра рыба кажется меньше. А уже на близком расстоянии она, наоборот, кажется больше, чем она есть. Эффект широкоугольного вот этой настройки объектива. А тут попало, я выстрелил, короче, и попало уже на излете, гарпун попал в нижнюю часть контура. И это тоже удачно получилось, потому что по верху я бы не пробил вот такой дистанции просто. А тут раз, и все, рыба взялась. Я потом, значит, еще сначала держал, попросил Богу, чтобы он Костю позвал. Вот. Честно говоря, было такое эгоистичное такое желание вытащить самому рыбу. Вот. А потом все-таки я одумался, думаю, ну, а если сойдет? Вот. И, в общем, Костю даже мне не надо было просить, он раз нырнул, я поднял уже ее на 15 метров, и вот он нырнул и дострелил. Вот. А на самом деле размоталось примерно у меня. То есть вот я стрелял на 20, 21 или 22 метра было. А размоталось примерно, у меня было на катушке потом, сейчас тебе скажу точно, 60 метров, значит, оставалось метров 15 примерно веревки. То есть вот пока я всплывал, ушло, сколько ушло, ну, 25 метров.
Я, кстати, вот на видео, когда разматывается веревка, я вот прям смотрел и со страхом думал, что сейчас она у тебя вся смотается, и будет такой резкий рывок, и рыба может порваться и уйти.
Ты не... Ну, ты знаешь как, я об этом-то не думал, я знал, что я быстро всплываю. Просто я еще как бы немножко притормаживал. Тут опасность-то была в том, что вот рыба зайдет в рельеф, потому что речула, она пытается в рельеф заходить и заходит буром прямо, бьется туда и гарпун убивает. Вот это одна опасность. А вторая опасность, у меня было такое, я несколько раз стрелял в Турции речул, которые сходили у меня. Вот. А второе, я боялся, что веревка цапнет об, ну, об какую-то ракушку на камнях. И веревочка-то кевларовая, но хилая, тоненькая вот это была. И она зацепилась вот ровно посредине вот этого длины 60 метров. Но вот кевларчик-то остался внутренний вот этот вот. Но так он так-то уже не очень. То есть, ну вот, и на грани, и она висела, в общем-то, на грани. Там дырка большая, прохудилась уже. Прострел широкий был, когда я вот вытащил, она так уже, ну, повезло, я такое чувство приятное было, я понял, что это большая рыба, как она вниз тащила, блин, это вот просто держать ее было.
Сплошно видно даже, вот видно, с каким напряжением ты держишь ее.
Я не то, что держал, я ее, это маленькие кусочки, я держал-то долго, и как-то, ну, минут, я думаю.
Вот когда ты всплывал и остановил размотку линя с катушки, и вот в этот момент видно, как ты напрягаешься прямо, какая она тяжелая.
Амортизировал. На самом деле, я еще отдал метров 5, наверное, так понемножечку. Вот. А потом уже начал, она в какой-то момент наверх пошла, я быстренько выбрал эту слабину, потому что гарпун выпасть может. Вот. Ну, повезло, удачно. И Костя молодец, хорошо стрельнул. И так взялась рыба. Фортуна, Саша, всегда когда-то в жизни вот полоса невезения. У меня был случай года 3 назад в Турции. Там просто мне в лоб вышли две огромные речелы по тридцатке. Они были, наверное, 100%. То есть вот борт этот, просто вот этот, вот эта кожа у нее, она светится, вот она кажется в воде голубая, да, а вот дохлая рыба мертвая, она уже просто какая-то серая, там какая-то, как картон какой-то, белая такая, белесая. Вот. А когда живая кожа, она ведь разноцветная, просто она смотрится вот этой блестящей, из-за того, что она много радужных всяких, они сливаются и дают белый свет, цвет, как ни странно. А вблизи это вот как голограмма какая-то, синие, красные, там, оранжевые, желтые точки такие яркие, вообще красоты. И вот я эту красоту вот прямо перед носом увидел, вот этот борт идет, и я не выстрелил, у меня ружье было наставлено, и я пишу, я выстрелил. А тут я выстрелил сразу. Вот мне воздалось за прошлое.
Саня, я когда, кстати, я про это тоже читал вот у тебя в блоге, и этот эпизод я очень запомнил, потому что у меня была точно такая же ситуация совсем недавно, когда я очень крупного горбыля увидел между камнями стоящего, и у меня ружье прямо ему в спину смотрело, и он двигался. И я вместо того, чтобы выстрелить, почему-то подумал, что я потом загляну под камень и как-то наверняка его там стрельну. Вот просто на долю секунды промедлил. И так обидно потом было. И я думал, что такое бывает только с такими не очень опытными охотниками. Но узнав...
Нет, не очень практикующими охотниками. Да. Да, когда уже вот ситуация, которая относительно новая, вот беда в том, что мы думаем, понимаешь? Думать нельзя, вообще думать вредно.
Ну вот на
Но
тех двух выстрелах по групперу и по Джеку видно, что ты вообще не думал, ты сразу выстрелил.
да, удивительно, я сам на себя просто удивился.
Ну да, ну ясно.
Повезло.
Ну.
А, по другой охоте, по испанской, ну вот я вот начал говорить, что была рыба на самом деле обычная. Еще я, кроме вот того, что про групперов я рассказал, еще Костя, кстати, видел этих же самых групперов. Вот в тот день, когда я причал и остальное, я вот получил, что я сделал три нырка и сводку, и как бы с меня было довольно. И морально, собственно говоря, и уже и как-то и амбиция моя успокоилась. Вот. А вот Костя в этот день увидел в этом же месте, где я видел двух больших групаков, он увидел аж трех. То есть это просто. Ну, и он в них выстрелил, только у него зацепилась веревочка что-то, и гарпун не вышел. Вот, к сожалению. А еще вот кроме всего, я забыл сказать, что я еще видел гарпака один раз, но небольшого, килограмма три такой. Ну, он небольшой, но он хороший. Но он зашел, и я просто не стал его как бы выжидать, пока там муть в пещере рассеется. Ну, что-то не хотел, посчитал, что он маленький. А стреляли мы таких рыб примерно от килограмма до трех размером. Вот я стрельнул дентича, наверное, на 2,5, что-нибудь так. Вот. Барабанчика стрельнул на двушечку, наверное, вот там самого большого, или даже поменьше. И серых парга стрельнул тоже меньше, как бы меньше 2 килограмм. Вот все как более-менее крупные рыбы, которые я там стрельнул. Ну и более мелкие были. Какие-то сарды, несколько. А так стрелял я не всю рыбу, которую я видел, потому что она нам, в общем-то, и не нужна была. Вот. И, наверное, я правильно делал, потому что если бы я стрелял все в подряд, может быть, мне бы не фартануло с большой рыбой. Ну, я не знаю, как вот такое было.
Ну, это что касается испанской части вашей поездки. А про Португалию что расскажешь?
Ну, коротко давай про Португалию, потому что на самом деле в Испании было гораздо веселее.
Все, вся
Вот.
самая основная охота была в Испании, да? А в Португалии вы уже просто отдыхали и там в удовольствие
Ну,
ныряли.
я там был 7 охот подряд в Испании. И это и физически было так серьезно довольно-таки. И глубина была не такая неплохая. То есть я уже там понял, что я спокойно. Я не ездил уже на море довольно-таки долго. А тут я понял, что я спокойно ныряю на 25, на 27 метров, лежу там. Вот. Что-то подобное ускорителю сделал и нырнул вот за теми групперами, все-таки попытку сделал, три нырочка сделал на 31-32 метра. То же самое, очень
Это
спокойно. Ну,
с болванкой, да, с пенделой?
не с баллонкой, а просто грузики с пояса снял на веревочку, вот так. Ну, то же самое, да. Оставил 6 килограмм на поясе и 5 килограмм в руку взял. Вот. А в Португалии я уже как заленился, не знаю, у меня и настрой пропал. Вот. И там получилось так, что Серега уехал на неделю, я неделю был один. Вот. И ездил я один раз на лодке, я на Серегиной выехал с местным парнем, с португальцем. Вот. И с Серегой мы выехали 3 раза. Остальное, и несколько охот у меня было, наверное, 4 охоты было с берега. Всего-навсего вот это, может быть, 5. Вот. Я охотился с машины, и береговые охоты были, ну, не очень. Вот. А с лодки мы один раз выехали на западную сторону, приехали в Сагриш на машине, притащили лодку, спустили ее там и выехали на западный берег, на открытый океан, на открытую Атлантику. А там был не шторм, а такая волна была 2 метра высотой. И нырять было некомфортно, потому что нас было двое. Лодку мы ставили, но там такие камни, они как бы без щелей почти такие монолитные. И якорь, он мог уходить. То есть мы боялись, что нашу лодку куда-то расшибет, расшибет о берег там где-то. И вот. И, ну, это уже не морально не нырялка была. Хотя такой вот интересный случай, так, ну не случай, а вот интересное такое, в эту плохую погоду, как говорится, погода враг, вернее, друг браконьеров. Вот, выехали ребята, португальские, мы смотрим, лодка прошла, и они встали рядом с отдельным камнем, а все отдельные камни, они считаются заповедником, нельзя там нырять на них. Вот. И они встали прямо за ним и стали там нырять. И стрельнули 2 коровины. Вот. Но одну на десятку, а вторую поменьше. То есть, как бы, ну, и мы могли бы что-то подобное сделать. Просто, видно, не хватило пороха у нас, смелости не хватило. Ну, или знания местных. Потому что надо было знать, где нам можно было бы, чтобы якорь достало. Где, ну, где-то какое-то место. Вот. Серега знает, конечно, такие места, но они еще и были те места, куда он хотел, просто далеко против этого ветра, против волны, далеко было нам идти. И мы вернулись. Этот день, можно сказать, был не, как-то неудачный. Вот. А остальные дни тоже. Серега предлагал, он говорит, я, говорит, вот что-то я, говорит, расслабился, мне больше 20-ки не надо. Вот. Если хочешь, поехали. А как бы подозрение такое и у него, и у меня, и, наверное, это на самом деле так, что хорошая рыба, она все-таки там где-то с 25 метров. Ну, то есть нам эту 25-ку нам нужно было просто проехать подальше на лодке, ну, каких-то 10 километров вдоль берега и еще километров 5 в сторону от берега. Там. Ну, просто... Просто надо было шаг смелости проявить какой-то. Вот. Ну, а у меня его не проявилось. Я подумал, ну, давай будем тогда до 20-ки. Тут тоже просто поленился. Я поленился, пожалел себя. Вот. И уже... Ну, и на самом деле в Португалии нет такой рыбы, как в Испании. Там может быть и джек, может быть и корвина. Но это просто счастье будет, наверное, так. Для таких, для приезжих, для, не для местных ребят. Местные ребята, они больше в теме, они, ну, они больше знают точек, где все-таки эти корвины могут попасть. Вот. И в Португалии я вот один, у меня был хороший выстрел. На видео не снялся он, потому что кончилась эта батарейка. Стрельнул я паргу хорошую, 4600. Это уже хорошая рыба для Португалии очень. Красного паргу, красивый очень такой. Вот.
Слушай, ну, всегда интересно было вот про этих парга. Это ж, я так понимаю, что это какой-то сородич снайпера, да?
Ну, снайпер – это английское название. На самом деле, вот эти все плавучие рыбы, да, они наверное, родственники по всем морям. Они, то есть вот, да, где-то в Индонезии, там вот желтый снайпер, красный снайпер. Похожие они и по повадкам, и видимо, и по питанию, и по вкусу даже они подобные. Вот. Хорошо их берут. Ресторан 10 евро. А даже может быть, где-то и 12. Вот. Повадки у них вот немножко разные. Вот тот серый парга, он похож на горбыля чем-то, и он ныкается по щелям. может заходить. Вот. Ну и уплывает то же самое. Но реально заходит. У меня было несколько случаев. Я просто забились, вот когда я видел группера в Испании, там в эту же щель зашло вот таких килограмм полтора, зашло штук 5-6 или даже больше вот этих серых партов. Залили оттуда в эту же щель. Вот. И а красные, они как бы ну, плавучие и больше вот повадкой своей похожи на дейтича. То есть они вот как бы вот могут даже один проход сделать, потом развернуться и еще раз пройти вот так. Но правда, вот и они первый проход делают близко. То есть вот Дентич, он, как правило, вот он первый проход далеко делает, а потом может подойти, особенно когда их стая. А парга, наоборот, вот они первый проход делают близко. А второй, если они развернулись, они уже подальше когда-то. Вот. И они вот, мне кажется, они поглупее, чем Дентич. То есть вот Дентич, он вот в этом месте дентичи осторожные. А парга, они подходят на выстрел. Но тоже нужно не прозевать. Вот я вот этого большого парга просто удачно у меня получилось. Я своим ружьем я не очень хорошо попадал. Особенно близко. Но это вот у меня всегда такая тема. Ружье длинное, им попасть, тем более пластиковая труба, она немножко выгибается. Вот, и как бы гарпун идет, может быть, не очень прямо, как-то, может быть, прогибает. Момент выстрела, не знаю. На дистанции нормально попадает. А тут я прилег в щель и голову повернул, и он был почти сзади меня, и он подходил, прямо шел на меня, и стал разворачиваться в уход уже. И я думаю, все, сейчас уйдет. Я так быстро перевел ружье, левой рукой помог себе, и наклонил на бок ружье. Вот я потом уже понял, думаю, почему я попал. Оказывается, я вот попал потому и близко попал, что я вот эта автоматика сыграла, как пневмат на бок поворачиваешь на, ну, на плавучую рыбу на реке. Вот так же вот получился такой же выстрел. И все, парк взялся, позвоночник. Удачно. Вот. И я гордый такой, еще в этом в Марине португальцы вышли, охотники, вот, у них рыбы было меньше, чем у нас. И этого паргу Серега показал, засветил, и они сразу завожали, да. Такой момент понтов такой.
Саня, ну тебе не привыкать удивлять местных жителей. Вот до сих пор всегда вспоминаем, как вы с Мишей выступили на Лиге Чемпионов в Греции, когда вы всех переиграли там, даже местных.
Путаешь, Саша. Мы на Лиге Чемпионов мы никого не переиграли, у нас 12 место было. А это было Алкиони.
Да, да, Кубок Алкиони, да, прошу прощения, да.
Ну, это, знаешь, это на самом деле то было как соревнование, трудовая такая вообще реальная была. А здесь-то про Португалию другое, я тебе скажу. Вот тут как раз очень часто было, когда мы заглядывали в коробки к местным и видели, сколько там рыбы, много и большой. Ну, вот такой большой, это килограмм сарга и полтора, по полторашке парга, это уже очень хороший размер. Я вообще смогу сказать, что если кто-то думает, что на морях, океанах есть какая-то шаровая рыба и какие-то легкие возможности там налупить трофеев, ничего подобного. Бывает, за день ни одной хорошей рыбы даже не видишь. Вот. Но у местных-то, конечно, такое редко бывает. Вот. И, как правило, у нас-то немного, у меня немного, а у них хорошо. Вот. Ну вот здесь вот один раз наоборот произошло.
Слушай, ну ты заметил что-то, что они как-то что-то по-другому делают? Или, ну, я понимаю, вы мало там особо так не общались с местными. Но, может быть, наблюдения какие-то у тебя были над их приемами охоты, способами?
Приемы охоты понятные. Это люди, у людей много точек, и они эти приемы, они одинаковые, так же, как и для нашей реки Волга, у кого есть хорошая лодка и много точек. Чем больше ты будешь ездить и искать рыбу, вот, даже искать, может быть, не нырком, а приборчиком, смотреть на картинку, показывает там рыба или нет, для навигатора. Ну, не навигатора, а лодки. Вот. То же самое и там. Они ездят, смотрят, потому что в океане рыба, она двигается. На одном и том же рельефе сегодня рыба есть, завтра ее нет. И ищут новые места, все время ищут новые места. Я думаю, так, вот этот секрет. Они, может быть, за день 20 точек объезжают. По одному, по два нырка делают, едут дальше. Вот это нелегко, это значит нужно 20 раз бросить якорь, вытащить его. Если бросать якорь, если не нырять по очереди, потому что лодку без якоря не оставишь. Вот это вот секрет. И потом вот один секрет я заметил, когда очень продуманный пацан такой, Луиш Бавита, вот с которым мы ездили, он рыбу хорошо стреляет, хотя он, ну, как бы, не часто охотится. Вернее, он как, когда-то, когда у него была возможность, он охотился очень часто. А сейчас он не охотится, потому что ребенок у него родился в семье, и он охотится один раз в неделю. Вот. Ну и вот я у него заметил, как тщательно он выставляет, маркер выставляет, там второй буй выставляет на точку. Лодку тщательно ставит. То есть он уже, у него в голове есть план, как он будет, он представляет вот саму композицию внизу, которая находится, да? Вот этот рельеф. Он знает, где самое лучшее место для того, чтобы лечь, и откуда, и в каком месте, наверное, лучший подход рыбы будет. То есть вот для него важно сделать первый там, и второй нырок именно в ту точку, куда. Даже он, я заметил, что он специально ставит буи не там, где лучшее место. Ну, для того, чтобы я ему не помешал. Ну, хотя я и не пытался конкурировать с ним. Потому что один раз, вот как раз первый раз на первой точке, куда мы пришли, я специально ушел в сторону, думаю, ну ладно, я здесь сейчас нырну. Я нырнул и попал на очень хорошее место. А оно было не там, где он поставил маркер, и не там, где он поставил буй, и не там, где он поставил лодку. Вот. Была плита. Но я был без фонаря, и плита была, наверное, ну еще рыбы там не было под плитой. А рыба была большой стаей, вот такая хорошая стая сарги была. Вот. И я что-то, ну, не сделал выстрелы, что-то промедлил, короче, чепуха была обычная. Вот. Ну, я, может, и не проснулся, потому что это было совсем рано утром. А потом я смотрю, он пошел в эту точку, на эту плиту, взял короткое ружье, даже он не взял не короткое ружье, а он взял три ружья, вот, обложил эту плиту и начал стрелять из-под нее саргу с фонарем. Вот. А потом вышел и говорит на лодку, я вылез, вот, он говорит, ну что будем делать, я, говорит, могу полную коробку сарги настрелять из-под плиты. Вот. Я говорю, он говорит, хочешь, поехали по другим местам, где поглубже, где шанс покрупнее рыбу стрельнуть. Я говорю, конечно, поехали.
Ну да, смысл вот. Набивать эту коробку, да.
Ну нет, смысл-то всегда есть. Потому что если ты набил коробку, 10 килограммов сарги, мелкой даже вот этой же, 600 граммовой, даже 500 грамм, это уже как бы...
А, в ресторан ее заберут, если что, да?
Но 10 килограмм – это сотка евро. 20 килограмм – 200. А в коробку А второй 30 килограмм войдет.
Ну да, тогда безусловно.
Ну, конечно, он пошутил отчасти, я думаю, но, в общем, он и так стрельнул неплохо. Я стрельнул 3 рыбы, а он стрельнул штук 8, наверное, и побольше, чем у меня. Вот. Ну, на самом деле, если бы я был помоложе и по способность была бы учиться у меня, я бы сказал, я бы мог поучиться у них. Но это уже невозможно, поэтому...
Да нет, тут скорее дело в том, что местные всегда лучше знают, как на своей акватории действовать.
Ну да, остается радоваться тому, что сам делаешь, если повезло как-то. И именно радоваться вот чисто эстетически на тех людей, которые что-то делают лучше.
Ну вот, да, с такими людьми всегда интереснее, конечно.
Ну, может быть, можно делать заметки на будущее. Вот то, что вот в эту плохую погоду, то, что мы развернулись, ушли назад на тихое безрыбное место, понимаешь, да, за угол завернули. Это ошибка была. Надо было немножко, ну, проявить немного дерзости, смелости. Вот так, Саша, мы, наверное, уже все выработали, наверное, этот самый.
Осталось, да? Про оружие мне тебя спросить. Что за оружие вы использовали? Ну, там пару слов по снаряге, ну и все.
Ну, оружие вот чего. Ребята стреляли, казанские ребята стреляли деревяшками. У них не длинные были деревяшки, гарпуны длиной, наверное, ружья были, наверное, может быть, сотки, 110-е. Ну, кто его знает. Ну,
хотя ты знаешь, да. У нас вот ребята сейчас... кто ездит по морям, океанам, вот в частности Дмитрий Самойленко, наш охотник новороссийский, он сейчас и на баночке у нас в Черном море берет с собой 140-е ружье «Пафос» и говорит, отлично по каракозам.
Ну да, это все зависит от ситуации, конечно, но вот, значит, у них гарпуны были, наверное, даже короче, чем у меня. А у меня гарпун был, я брал гарпун у Сереги, значит, потому что я приехал с голым ружьем. И у него, по-моему, 135-й гарпун был, а у них чуть короче. Вот. И у них по две тяги было. А у меня ружье с одной тягой, вот это синее, это южноафриканское, да, и натягивал я ее довольно сильно, да, для себя сильно натягивал. И пластиковая труба, у меня такая труба на ружье нестандартная. Она как бы, у меня было ружье вот это Марс, забыл, как называется. Ну, короче, у меня от того ружья сейчас осталась только ручка, а труба 105 длиной, наружный диаметр 32, по-моему, миллиметра, толстая. Вот. Так, сбросил. Так, и вот. И оно немножко вот выгибалось, как я сказал. Ну, и как мне показалось, знаешь, чем связано, спуск был туговатый. Но я ничего менять не стал. Другое ружье Серега предлагал, меня не стал брать у него. Потому что я подумал, что уж если привыкать, значит, надо привыкать к тому, что есть, и делать выводы. А на будущее я это ружье поправлю. Но опять же, когда я куда-то поеду? Может быть, в Норвегию через год, или опять вот сюда же не приеду. Вот. То есть год теперь можно спокойно, как бы не париться ни о чем. Вот. На лето ружье я себе сделаю, если для Волгограда, для прозрачного чеснока, другое оружие. Местные все очень сильно сейчас заняты роликовыми ружьями. Все,
ну, не только они, да, это вообще такая тенденция по всему миру.
Да, все переделывают, и при том, что не очень оружие, переделывают под ролики. У них, значит, получается одну тягу постоянную, они натягивают снизу со стороны ручки, а потом рабочую короткую тягу натягивают сверху гарпуна, и под гарпуном еще одну тягу натягивают. В общем, там какая-то хитрая конструкция. Я даже не пытался вникнуть в нее как-то, потому что я знаю, что на самом деле, хороший выстрел для меня и для кого угодно, он зависит от ситуации. И очень часто хорошая рыба близко она. Вот. И париться, что-то платить эти 100 евро.
И лупить из ролика в упор, да, это конечно.
Потому что тебе переделывают ружье на ролике, а ты себя потом будешь ругать на то, что у тебя хорошее ружье, а ты делаешь ошибки не потому, что у тебя ружье неудачное, а из-за того, что ты неудачно себя ведешь. Потому что 90% невзятия рыбы от ошибок, а не от того, что ружье не дострелило или не пробило. Вот.
Ну, я не знаю про охоту в Атлантике, судя по твоему рассказу, там вполне хватает обычного метрового арбалета. А вот что касается охоты в очень прозрачной воде, такой как вот в Индонезии, допустим, где мы были, вот на Амбоне, там однозначно, как мне кажется, нужен ролик, потому что длинное 140-е ружье с тремя тягами, оно бьет с такой отдачей, что, не дай бог, лучший ролик, конечно, вот для этих целей.
Я бы тоже поспорил здесь. Там тоже очень много зависит от ситуации, а именно от того, в какую погоду ты ныряешь и какая рыба. Если рыба подходит, то она может и в упор.
Ну, согласен, да. Когда день рыбный, да, она в упор подходит.
А если она не подходит, то она вообще не... Хоть у тебя 2-метровое ружье в руках, бесполезно. Этот мест несется где-то там. Ну вот я только таких и видел, по сути, которые не подходят.
Согласен. Ну хорошо. А что в итоге? Ты доволен поездкой? У тебя все получилось, что ты планировал?
Я доволен поездкой, и даже я не жалею денег, которые я просадил вот на эту поездку. В принципе, я думаю, что если у меня вот как-то наберется еще чего-то, каких-то копеек, я еще и через год съезжу.
Но ты прям на 100% доволен? Или все-таки где-то что-то не так пошло, не получилось, чего-то не удалось?
Человек такое существо, он никогда не доволен на 100%, если он не доволен. Но я не доволен, что в Португалии не нырнул глубже, допустим. Вот. Вот этим я недоволен. Ну, еще... Не знаю, тем, что я как-то боялся нырять поглубже в Испании. Вот.
Это у тебя от того, что редко ты выезжаешь на большие океаны, я так понимаю, да?
Это тоже старость уже просто. Вот старость – это трусость и лень. Вот, на самом деле, Александр. Я понимаю, постепенно начинаю понимать, что это старость.
Ну ладно, не такой уж ты и старый. Живи ты на океане, я думаю, все вообще бы вопросов бы не было.
Ну, правильно. Или живи я на океане, или родись я... Короче, ладно. Бы не считается.
Ну да. Согласен. Хорошо. Ну что, я свои вопросы задал. Если есть что добавить за рамками моих вопросов, прошу.
Ты знаешь, я на самом деле надеялся, что ты меня спросишь о чем-то серьезном, как бы в плане спорта в России или чемпионата мира по подводной охоте. Вот я вроде бы заготовил какие-то уже какие-то шаблончики каких-то вот, вот. Но на самом деле, может, и ни к чему.
Саня, мы хотим сделать на эту тему отдельную программу и позвать туда людей, которым не безразличен наш спорт, в том числе и тебя. Я думаю, что там ты сможешь все эти мысли озвучить.
Хорошо. Ну, на самом-то деле...
Саша... Ну, можешь сейчас сказать, если хочешь, прямо сейчас.
Сейчас, ты знаешь, у меня такое настроение. На самом деле, вот этот разговор, что касается спорта, да, он не очень приятный и он...
Я поэтому тебя и не стал в рамках нашей сегодняшней программы об этом спрашивать, потому что
он немножко неприятно, с неприятным запахом вообще реально плохо пахнет. И вот. И а я сейчас стараюсь жить, вот я почувствовал себя вот в последнее время в таком состоянии, что я просто не хочу свою жизнь растрачивать на какую-то борьбу с чем-то, с какими-то несправедливостями, с какими-то преступлениями, понимаешь? Мне хочется получать удовольствие, и вот. И на самом деле я вот месяц прожил именно в таком состоянии, почти что.
Я помню твои впечатления от твоей первой поездки в Португалию, когда ты вот пришел, познакомил тогда нас с Сергеем Зуевым, и у это тебя еще тогда...
Первая поездка была, это была не первая поездка. Первая поездка была, черт знает когда еще, на чемпионат мира.
Ну нет, я имею в виду такая уже самостоятельная, не в рамках соревнований, а просто вот... Ну, да. Где ты ездил сам для себя.
Ну да. Ну да, ну вот тут все-таки я скажу. Португалия – это не Индонезия, Саша. Это две большие разницы. Индонезия – это баунти, а Португалия – это, даже не знаю, ну, скажем, морковочка какая-то или что-то такое. Даже я бы сказал, хренок какой-то. Вот, то есть это как бы полезно, но не настолько вкусно и красиво. Понимаешь? Хотя какие-то глубины внутри человека затрагивают, может, даже и сильнее.
Ну, в тебе это по-любому затронуло глубины. Я это еще тогда почувствовал.
Опять же, я же езжу еще не просто как бы в Португалию или что-то. Я езжу с Серегой, с которым приятно быть вместе. Понимаешь?
Это очень важно. Это реально. Я это понимаю. Любая поездка и любое путешествие, и ее украшают прежде всего те люди, с которыми ты там был, с которыми ты там познакомился, встретился, которые тебя там встречают, особенно если попадаются такие редкие и душевные люди. Поэтому я очень тебя понимаю.
Вот, Александр. Ну, спасибо за внимание.
Хорошо, Александр. Спасибо тебе за твой рассказ. Я...
Приглашение. Я волновался. Вот, потом у меня прошло. А сейчас я получил удовольствие, я удовлетворил свое тщеславие. Вот. Всего доброго, всем
хорошо,
привет.
Александр, спасибо. Дорогие слушатели, сегодня у нас был в эфире Александр Уткин. Он поведал нам о своем путешествии в Испанию и в Португалию, о подводной охоте там. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях к этому выпуску. Напоминаю, что спонсором программы является торговый дом «Царь», представляющий на российском рынке бренды подводного снаряжения «Марес», «Райф» и «Аквилон». У нас есть ссылочка на «Водолаз радио» справа на главной странице. Вы можете зайти там в интернет-магазин и выбрать любое снаряжение по своему вкусу. Александр, спасибо тебе еще раз за сегодняшний эфир. На этом все. Всем пока.
Пока.
Пока.